Так, ребята, привет. Сейчас несколько минут будем с вами читать книжечки. Не пугайтесь. Небольшие кусочки. И более того, книжечки для детей. Не пугайтесь. Я знаю, вы читать не любите. Вы все любите там по ТикТокам шариться и так далее. Но маленькие кусочки очень познавательно. Поговорим о культурке чуть-чуть совсем. Потому что, ну, что сейчас происходит самого интересного в России? То, что война? Да, Господи Боже мой. Где там эта Украина? Сколько там чего? Всем надоело. Плохо, правда, что вот сейчас курортный сезон полностью накроется на Кавказе из-за войны, которую начала Россия, потому что Украина отвечает как может. Но вы знаете, что там сейчас творится. Интересно будет посмотреть. Но мы все-таки о культурке. Ладно, самые главные два культурных события вот только что на этой неделе. Значит, посадили очередных деятелей издательского дела. Естественно, обвинили в том, что они гомосексуалистов там хвалят. Ну, понятно, да, это борьба с ЛГБТ, вот эта вся херня. Значит, издательство «Эксмо», «Монополист», «Гигантский монстр», взяли его, закрыли. Понимаете, зная практику российского бизнеса и правоохранительной системы, сразу начинаешь думать о том, что там точно дело в бабках и в конкуренции. Ну, посмотрим. Посадили и посадили. И дальше будут сажать. И перед этим сажали. А второе, это, конечно, самое интересное, это то, как на заседании Координационного совета Следственного комитета, какой-то кретин, один из членов, скажите, вы член партии? Нет, я ее мозг. Так вот, один из членов, значит, предложил обратить внимание на опасные для юношества стихи Григория Остера. Вредные советы, на которых четыре, наверное, поколения уже детей выросло в стихах Григория Бенсоновича. Вот, значит, какой-то из этих бастрыкинских окружанцев предложил, и Бастрыкин, титан мысли, выпускник юрфака Питерского универа, откуда выпустились Путин, Медведев там и прочие титаны. Бастрыкин сказал, значит, что он поручит разобраться с этим Остером, потому что, ну, погонь гонит наверняка. И вот я по этому поводу вам кое-что хотел рассказать и напомнить. Только сначала прошу вас, сначала подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Если вы еще этого не сделали, вы совершили непростительную ошибку в жизни. Можете сейчас исправлять. Лайки или дизлайки за вами. 100%. У нас полная демократия, в отличие от каких-нибудь там недемократических тоталитарных стран. Имеете право на собственное мнение. Комменты, чем обширнее, чем подробнее, тем лучше. Следите, чтобы было поменьше мата, как всегда я прошу. Вот. И спасибо патронам, что вы нам помогаете. Очень большое спасибо. А теперь, значит, возвращаемся к тому, что там на Координационном совете следаков кто-то тявкнул. Вообще, я всегда говорю, что в окружении Путина, в слоях вот этой публики, которая его окружает, Кремль, там вокруг Кремля, есть полно жуликов, воров, мерзавцев, проходимцев, карьеристов, но нет идиотов. Но когда я услышал вот это сообщение, я подумал, что я, видимо, ошибался по части идиотов. И я сейчас напомню кое-что из творений выдающегося человека по имени Григорий Остер, а если он будет благосклонен, я понимаю, сейчас его достанут журналюги, то, может быть, мы сделаем с ним отдельное интервью о смысле творчества, литературе и высоких материях, если получится. Но не сейчас, а в ближайшее будущее, я буду надеяться. Так вот, вообще писать для детей в России всегда было делом небезопасным, особенно в советское время. Ну, понятно, большевички пришли, порядок-то быстро стали наводить, и есть замечательные примеры того, как писание для детей обходилось авторам дорого. Наверное, самый трагический пример – это Михаил Зощенко. Человек, чудом выживший в Первую мировую войну, потерявший легкие фактически, сгорели у него, потому что он попал под газовую атаку, будучи штабс-капитаном русской армии, и потом тяжело, мучительно начинал свой путь в литературе, не эмигрировал, выработал свой потрясающий сатирический стиль. И вот сразу после войны он написал маленький рассказ под названием «Приключения обезьяны». Этот маленький рассказ, он у меня даже сохранился дома, вырванным из того журнала, в котором был напечатан. Ну, кто-то из моих предков, видимо, сохранил. Маленький рассказ о том, как обезьяна сбежала и бегает там среди людей. Рассказ для детей. За это на него набросились так, что полностью изничтожили человека, оставили его без всех существований, Зощенко просто погибал с голоду, его перестали печатать, перестали издавать, его фамилия попала в чудовищное постановление про журналы, как называется, «Ленинград» и «Звезда», Жданов его зачитывал сразу после войны, там клеймили двоих, Зощенко и Ахматову. И плюс ко всему шестерки, которых всегда много вокруг такой власти, как сталинская и путинская, бросились и подряд весной там 46-го года, подряд, во всех подряд изданиях говорят о том, что обезьяньи рассказы Зощенко развращают юношество. Кому нужна эта беспринципная мещанская безидейность? И он такой, с намеком на то, что он белогвардейский офицер, хотя он не был белогвардейским, он был офицером русской армии когда-то. Ну, в общем, человека просто оставляли без средств к существованию. Это один пример. Второй пример, мягенько говоря, тоже страшный, веселенький, это «Крокодил», который был написан Корнеем Чуковским. Ну, все знают «Крокодил» Чуковского, правильно? Знают. Он написал еще до революции его. Когда сын болел, это известная история. Он мальчику, что было веселее, вот придумал такую сказку. После чего ее опубликовали до революции. Потом, нет, сразу после революции напечатали. Ну, сказка веселая, забавная, познавательная. Нет. Кое-кому не понравилось. Уже через много лет, после революции, лет 10 прошло, товарищу Крупской. Кто такая Крупская? Страшная, несчастная, одинокая, вдовая баба, которая всегда не любила детей, у которой своих детей не было, быть не могло, видимо, по причине здоровья, тут я не злорадствую, она обвинила Чуковского в безидейности, в том, что он разлагает детскую аудиторию. Слово «чуковщина» появилось, проклятый вот такой безидейный, сказочники вот эти вот. И понеслось, так что в 30-е годы, в 30-е, ее вообще запретили, этого крокодила. Вы знаете об этом? А что такое запрет произведения для писателя в Советском, в Сталинском Союзе? Это значит, что у тебя топор над головой висит. И под этим топором Чуковский жил десятки лет, потому что только, наверное, 50-е годы, когда Сталин сдох, разрешили печатать эту сказку для детей. Хотя выдающиеся писатели типа Тынянова говорят, что это новое слово в русской сказочной литературе и так далее, и так далее. Не враг народа. Потому что какой-то Крупский, и тут же шестерки подхватили, значит, не понравилась сказка для детей. А сейчас, когда мы боремся за скрепы, вот за это за все, духовные ценности традиционные, вот это ересь. Не в смысле, ценность не является ересью, ересь является то, что творится вокруг этого сейчас. Сейчас, понимаете, вообще становится страшновато. Потому что ведь надо полрусской классики запрещать вот этим вот козлам. Типа тех, которые про Остера в Следственном комитете заявляют, или он в Министерстве просвещения там сидят. Тот же Чуковский, Майдадыр. Ну, вспомните Майдадыр. Дословно, вдруг из маминой из спальни кривоногий и хромой? Это Майдадыр. Какой кошмар, это для детей. Мама, супружеская неверность с каким-то кривоногим и хромым. Да как же это можно сказать? Надо немедленно уничтожать везде. Но если так разбираться дальше, полрусской литературы можно сливать. Ну, возьмем там, я не знаю, что хотите. Катерина Измайлова, леди Макбет Нценского уезда, замечательного писателя Николая Лескова. Как почитаешь, ё-моё, да говорит, немедленно уничтожать. Ну что, молодая купчиха, замужняя, бездетная, сидит дома, муж отсутствует по делам, он бизнесом занимается, свёкор дома. Следит за этой купчихой, снохачеством уже попахивает где-то. Что такое снохачество? Это когда свекр, извините меня, имеет невестку в отсутствии сына. А у нее появляется кавалер там какой-то, значит, залетный приказчик, наглый, сексуальный и так далее. Она одинокая, мужа нету, она, естественно, это самое. В результате что? Они вдвоем убивают этого свекра, потом мужа, который вернулся не вовремя, потом еще племянника убивают. Ну это же просто кошмар какой. Все традиционные ценности просто в помойку, надо немедленно запрещать. А Анна Каренина Толстого, супружеская неверность в чистом виде, причем совращение военнослужащего, кто такой Вронский-то? Более того, оскорбление целой социальной группы под названием государственные служащие, муж Каренин, старик, 40 с небольшим лет, полностью изничтожается как полное дерьмо. Надо немедленно это запрещать. И это будет, ребята, вы будете думать, я хохмлю? Нет. Потому что к этому все идет. Если эти кретины всерьез обсуждают вопрос о том, что надо вредные советы Григория Остера запрещать. Но, ребята, это не все. Еще смешнее вот что. Они ничего не знают, сами ничего не читали. Наверняка по-русски пишут с ошибками. Хотя наверняка их дети и внуки взахлеб Остера читают и любят. Так вот я что хочу сказать вам всем, кретинам в первую очередь. Они, видимо, не знают, что давным-давно, 20 с лишним лет назад, когда Путин был молод и прекрасен, где-то на первом сроке, это звучит как беременность, на первом сроке свое президентство, может, на начале второго, нет, наверное, на первом, на конце, он сам вместе с Григорием Остером обсуждали, как бы преподнести основы российской конституции для российских детей. И Григорий Остер написал целый, можно сказать, учебник по конституции для детей, который называется, кажется, «Президент детям». И знаете, какая основная хохма? Хохмочка свежая, но не очень. Дело все в том, что эти практические советы, нет, рассказы Остера о конституции, правда, той 2004 года, которая потом перехерачена была Путиным под себя полностью, и он сделал себя пожизненным владельцем, как вы понимаете, тогда-то он исполнял демократа. Так вот, эти рассказы Остера были опубликованы, выложены на сайте Kremlin.ru, главном, можно сказать, президентском сайте, там в одной из боковых веток, их можно найти, если вы не видели. И более того, мир обошла даже фотография, где Остер и Путин в сопровождении еще каких-то людей, скромно одетые в каком-то скромном кабинетике, сейчас таких рядом с Путиным кабинетиков нет, рядом с каким-то компом, сидят и обсуждают эти самые, как бы это сказать, практические рекомендации Остера детям про Конституцию. И фотография тоже в открытом доступе есть, и видно, что за эти 20 с лишним лет Остер совершенно не изменился, чего не скажешь о Путине во всех смыслах. Но представляете себе, какое было бешенство правды, матки и демократии? Так вот, ребятки, я вам просто хочу прочитать некоторые карточки такие остеровские, которые до сих пор выложены в интернете. И когда эти козлы на Координационном следственном совете и так далее предлагают запретить Остера, они не знают, видимо, дебилы, что до сих пор его страшно крамольно. Сегодня это просто дикая крамола. Тексты висят в интернете. Я даже думаю, что сейчас меня послушает какой-нибудь из дебилов и понесется это закрывать. Но в кэш это останется, правильно? Ребятки, я специально для себя кое-чего, потому что кое-какие карточки приготовил. Это невозможно без восторга. Слушай, значит, там есть такие разряды, как конституция, демократия, присяга. Зачем ее президент дает? Дальше. Что президенту запрещается, например? Я вам прочитаю, просто вы приколитесь. Слушайте внимательно. Вот они, эти картинки, но это прелесть. Прямо начинается. Вопросы про президента. Первое. Замечательное. Что президенту запрещается? Запрещается больше двух раз подряд. И подпись «Конституция». Сказка. Причем это же все Путин сам утверждал в 2004 году. Он под всем этим как бы подписался. Делайте выводы, товарищи. Дальше посмотрим. Роскошные совершенно тексты. Что, может ли президент вручить все медали и ордены себе самому или может своей тете вручить? Может, но не будет, потому что тогда потеряет сразу доверие и уважение граждан родной страны. Это как бы раздел «Вопросы о президенте». Может ли президент миловать и казнить? Но тут все более-менее. Может ли президент вмешиваться в нашу личную жизнь? Президент обязан следить, чтобы государство даже не пыталось мешать гражданам, если, конечно, они не нарушают закон. И только в исключительных случаях, когда президент вводит военное или чрезвычайное положение, государству разрешается ограничивать некоторые права граждан. Странное дело сейчас. Права во все ограничиваются, а чрезвычайное военное положение президент не ввел. Может спросить ребенок. А вот чудно, ребята, приколитесь. Вопрос. Может ли главе государства прийти в голову неправильная мысль? Ответ. Может. И тогда президент обязан немедленно выкинуть ее из головы. А если говорить всерьез, то глава государства, как и любой человек, может ошибиться. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. И хотя ошибки президентов иногда обходятся очень дорого государствам, еще опаснее, когда глава государства искренне верит, что он всегда прав и поэтому ни с кем не советуется. Ну что, он соврал, что ли, хоть что-то? Так, можно ли прикасаться к президенту? Значит, президенту прикасаться нельзя. Сначала нужно его отстранить от должности, а потом судить как обычного гражданина, если он там что-то совершит. Как узнать, справляется ли президент со своей работой? Если однажды ты услышишь, прочитаешь или увидишь, что про президента с утра до вечера говорят одно и то же. Восхищаются им, восхваляют, восхваляют. Твердят, что он великий и прекрасный, незаменимый, непогрешимый. Знай, президент не справился со своей работой. Случилась беда, и в твоей стране больше нет свободы слова. А значит, нет и демократии. Смотри дальше раздел «Уроки демократии», пишет Григорий Остер. Еще раз подчеркиваю, это все на Кремлин.ру, на президентском сайте. В боковой ветке, посвященной детям. Легко найти, я это нашел там. Сейчас, понимаете, в 26-м году это выложено все. А дебилы на Координационном совете Следственного комитета и другие козлы этого не знают. Кто покупает президенту тапочки? Вопрос скользкий, мы обсудим. Кто важнее, президент или твоя мама? Ну, вопросы очень такие. Кто платит президенту зарплату? Все правильно. Зарплату президенту платят твои родители. К счастью, не только они одни, но и все остальные взрослые. Они платят государству налоги, то есть часть своего заработка. Из этих денег государство выделяет зарплату учителям, полицейским, врачам и другим государственным служащим, то по президенту. Логично? Логично. Так, кто защищает права и свободы граждан по ночам, когда президент спит? Да так, что важнее для президента, один человек или все государство? Просто сказка. Президент это кто? Сейчас я заканчиваю эти цитаты. Это глава государства, быть президентом – это работа. Работа. Он самый главный человек в стране, обладает властью, но он не вождь, не император, не повелитель и не властелин. Мы не должны падать перед своим президентом на колени и клясться ему верности. Наоборот, не мы, граждане, служим президенту, а президент поклялся верно служить нам, народу России. Быть президентом – это работа. Сегодня президентом работает Владимир Владимирович Путин. Ну скажите, разве это плохо написано? Хорошо. И вот последнее. Президентский урок. Три ветви власти. Приколитесь, ребята, окончательно, и мы будем заканчивать. Граждане России сами сделали для себя государственную власть. Придумали, какой она должна быть, и все устроили так, как решили. Теперь в Российской Федерации государственная власть разделена на три части. Или, как говорят, три ветви. Законодательную, исполнительную, судебную. Граждане нашей страны разделили государственную власть нарочно. Для того, чтобы вся власть в России не оказалась у какой-нибудь одной компании, подружившихся между собой людей. Если бы такое случилось... Наша страна из демократической превратилась бы в тоталитарную, диктаторскую. То есть такую, в которой не граждане сами выбирают власть, а власть диктует гражданам, какими они должны быть, о чем должны думать и как себя вести. И под всем этим подписался лично Путин, когда это все публиковалось в 2000, дай бог памяти, 2004 году писателем Григорием Остером, точнее говоря, публиковалось на сайте Кремлин.ру. Ну что тут еще комментить, черт побери, ребят, ну, прошли 20 с небольшим лет, и что мы сегодня наблюдаем? Ну, ёшкин кот, в конце концов. Ай, чтобы закончить этот урок литературы детской и трибьют Григорию Остеру, дай бог ему активной, мощной творческой силы и продолжать радовать детей и плевать на всяких дебилов и козлов, и радовать вредными советами, конечно. А знаете что по поводу запретов, не запретов? Вот я что скажу. Разве сегодняшние эти дебилы первые? Разве сегодняшняя путинская цензура первая? Разве сегодня попытки, значит, там представить за границу недружественной фигней и все такое прочее впервые? Слушайте. Просто один маленький мой любимый текст. Ровно вот в эти самые дни, примерно вторая половина апреля, может, там 17-е, 20-е по новому стилю апреля. Ну, не знаю, по старому стилю. Плевать. Короче говоря, конец апреля. 226 лет назад. То есть это 1800 год. У власти был тоже такой чувачок невысокого роста, лысенький, лысоватенький, питерский. Ну, как Путин, разве что только без ботокса, по фамилии Павел I, император всероссийский. Ну, тоже был такой человек, значит, император. Вот. Единственное, что их отличало, император, он молодой был, ему там было 45 примерно. То есть моложе Путина нынешнего почти на 30 лет был. Короче говоря, в 1800 году этот чувак издал указ. Как сегодня Путин издает указы, у меня есть открыто, он коротенький, две строки. Значит, он издал указ, полностью запрещавший ввоз иностранных книг в Россию. Полностью. 1800 год. Текст он был такой. Внимание. Ну просто приколитесь. и пойдете отдыхать. Называется «О запрещении впуска из-за границы всякого рода книг и музыки». Текст, фраза, основная фраза. «Так как через вывезенные из-за границы разные книги наносится разврат веры, гражданских законов и благонравия, то отныне впредь до указа особого повелеваем запретить впуск из-за границы всякого рода книг, на каком бы языке он и ни были, в государство наше, а равномерно и музыку». Перекладываю на сегодняшний язык, все ватсапы эти, все там, меты, шметы, фейсбуки, книги, запретить, все. И запретил сучий сын. Вот указ, сегодня вот эти все вокруг путинские, они же рады были бы такого, не получается никак. Уже и это все, и Макс там, и VPN загрузить, это то же самое, только 226 лет назад. А! Но что произошло дальше? Произошло через 11 месяцев после этого указа, группа товарищей, естественно, максимально приближенных к императору Павлу, чем-то похожему на Путина, ростом, лысоватостью, питерским происхождением. Группа товарищей, самых близких, во главе с генерал-губернатором Петербурга, начальником всех военных петербургских, отвечавшим в том числе за безопасность императора, в том числе за это, товарищем Палиным, Петром Палиным и некоторые другие товарищи. Что они сделали в 1801 году? Ну, все знают. Шарф на шею, табакерка золотая в висок и ку-ку, Вася. И следующий император, Александр I, вскоре после восшествия на неожиданно освободившийся престол, отменил нахер этот указ. Что, впрочем, не означало, что потом в России и Советском Союзе больше не было цензуры. Ну, просто все это всяким дебилам, которые сегодня пытаются бороться, в том числе с вредными советами Григория Остера, полезно помнить. Ну и поскольку я несколько раз, чтобы закончить уже на теме Григория Остера, я несколько раз уже вспоминал его советы вредные, то вот пара моих любимых, которые я всегда ношу в телефоне с собой. Один из них как раз про всяких дебилов, которым делать нечего. «Главным делом жизни вашей может стать любой пустяк. Надо только твердо верить, что важнее дела нет, и тогда не помешает вам ни холод, ни жара, задыхаясь от восторга, заниматься чепухой». Все верно. И второй, очень глубокий, философский, на тему нашей жизни, борцов за ценности якобы и так далее. «Если вас навек сплотили, озарили и ведут, не пытайтесь уклониться от движения к торжеству. Все равно на труд поднимет и на подвиг вдохновит вас великий и могучий и надежный наш оплот». Подписываюсь под каждым звуком этого гениального стихотворения. Вот, ребята, на этом все. Ну, так у нас маленький курс детской литературы и цензуры. Поздравляю вас, если вы дослушали до конца. Конечно, вы совершили большую ошибку, если до сих пор не были подписаны на наш канал. У меня такое игривое чуть-чуть настроение. Спасибо, Остров. Значит, подписывайтесь. Пожалуйста, лайки. У нас демократия. Поэтому комменты, лайки или дизлайки, если посчитать нужно, пожалуйста, комменты имейте право. У нас настоящая демократия, абсолютно. Я еще хочу напомнить, что у нас есть такой формат, как на Бузили, когда мы делаем совместно, вы присылаете вопросы, значит, выкладываем, обсуждаем их. У нас в видеоформате на Ютубе и в аудиоформате в Телеграме. Вопросы можно присылать на наш сайт в Телеграме. Наш аккаунт, значит, Набутова. Вот. Ну и вот, и все-таки помните, что война продолжается, она никуда не делась, война, начатая Россией и господином Путиным. Она отошла на второй план, но люди продолжают гибнуть каждый день десятками и сотнями. Поэтому помните, что цензура звереет, поэтому будьте внимательны, не болтайте лишнего, и если едете в метро, контролируйте, что на экранах ваших мобильников. Не стоит с этим шутить. Вот. Но при этом все-таки весна, поэтому как-то чуть-чуть светлее. Ладно? Ну, до скорого.